Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Власти Грузии ввели в зону конфликта в Южной Осетии 250 военнослужащих. Киев готов отказаться от газовой сделки с Россией или пересмотреть ее условия. Джордж Буш призывает власти мусульманских стран положить конец акциям насилия. Власти Грузии ввели в Южную Осетию 250 военнослужащих после того, как стало известно о том, что грузинская полиция задержала в зоне конфликта 3 российских офицеров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Государственный министр по урегулированию конфликтов в Грузии Георгий Хаиндрава подтвердил сообщение ряда информагентств о передвижении нескольких сотен грузинских военнослужащих в Южной Осетии. Однако господин Хаиндрава заявляет, что речь идет о плановой ротации грузинского миротворческого контингента, дислоцированного в зоне конфликта. При этом Георгий Хаиндрава ссылается на Дагомысские соглашения 1992 года и утверждает, что Грузия имеет право держать в Южной Осетии до 500 своих солдат и офицеров. Тем не менее, официальный Цхинвали обвинил грузинскую сторону в нарушении ранее подписанных соглашений, поскольку передвижение войск должно быть согласовано с командованием трехсторонних миротворческих сил. Вечером в среду грузинская военная полиция задержала в Южной Осетии 3 российских офицеров, обвинив их в пересечении границы без виз, но обещала их освободить после того, как въездные документы будут оформлены в соответствии с законом. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. 13-й пострадавший скончался в больнице. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа, говорит прокурор Чеченской республики Валерий Кузнецов.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружена газовая баллона на месте. Последнего человека извлекли вот совсем недавно. Оно рассматривается вот различные версии, в том числе и террористический акт. Но пока преобладает, это, конечно, версия взрыва бытового газа.
Заявил прокурор Чечни. Глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева готова подать в суд на Леонида Рошаля. Возмущение Кисаевой вызвал призыв Рошаля к свидетелям по делу о теракте в Беслане не участвовать в процессе. Член Общественной палаты России, известный детский врач Леонид Рошаль, выступал во вторник на процессе по делу Нурпаши Кулаева, которого обвиняют в участии в нападении на школу в Беслане. По словам Рошаля, некоторые присутствующие в зале попытались превратить заседание в политическое шоу.
Небольшая кучка присутствующих пыталась устроить суд надо мной, а не над Кулаевым. Их целью было не услышать дополнительные факты, которые характеризовали подсудимого, а облить меня грязью. Террорист, который годится мне во внуки, радовался этому спектаклю и тому, как меня незаслуженно оскорбляют. Они превратили суд в балаган. Я официально обращаюсь ко всем, кого намечают свидетели, не участвовать в этом позорном процессе.
Сказал Леонид Рошаль. Премьер-министр Украины Юрий Ихануров заявил, что Киев готов отказаться от газовой сделки с Россией или заново обсудить ее условия, если в Москве сделкой недовольны. Согласно январской договоренности, газ поставляется посреднической компанией «Росукрэнерго», которую контролируют «Газпром» и группа неназванных вкладчиков. Президент России Владимир Путин сообщил, что эти вкладчики связаны не с Россией, а с Украиной. Ихануров категорически отрицает это.
Если кто-нибудь обнаружит, что какая-то часть «Росукрэнерго» принадлежит Украине, я предложу, чтобы наш фонд государственного имущества выставил эту часть компании на аукцион за 1 гривну.
Заявил премьер-министр Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акции протеста против публикации в европейской прессе карикатурным пророка Мухаммада. Бурные демонстрации проходят ежедневно, причем нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты, говорит редактор французского еженедельника, решивший не уступать нажиму и перепечатать в журнале все карикатуры.
Мы сказали себе, что сегодня в правовом государстве невозможно, чтобы религиозные группы диктовали условия свободной прессе, решали, имеет ли она право на публикацию карикатур. Мы не должны в этом уступать. В один прекрасный день все успокоится, если только мы в чем-то не дадим слабину. В этом можно быть уверенным.
Это был редактор французского еженедельника, который решил перепечатать у себя все карикатуры, вызвавшие возмущение мусульманского мира. Птичий грипп добрался до Африки. Как стало сегодня известно, первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса именно тот, который представляет смертельную опасность для человека. В Стамбуле прошел митинг протеста журналистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Несколько сот сотрудников ведущих изданий провели митинг возле здания суда, где проходит процесс над пятью их коллегами. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку подсудимых и вступили в столкновение с полицией. На митинге было зачитано обращение сопредседателя межпарламентской комиссии Турция-Европарламент Хуста Лагендайка, осудившего процесс над журналистами. Главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго Гранд Динг» заявил: «Журналистов, как и известного турецкого писателя Орхана Памука, обвиняют в оскорблении нации из-за высказывания о геноциде армян в годы Первой мировой войны. Подсудимые организовали конференцию по армянскому вопросу, где выступили с осуждением властей, до сих пор не желающих согласиться с фактами. Турция отказывается признать геноцид армян на территории бывшей Османской империи. Журналистам грозит до 10 лет тюрьмы. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
В секторе Газа израильские военные застрелили двух палестинских боевиков. Убитые члены группировки бригады мучеников Аль-Аксы пытались подложить бомбу вблизи контрольно-пропускного пункта на границе с Израилем. И в заключение выпуска напомню основные новости. Власти Грузии ввели в зону конфликта в Южной Осетии 250 военнослужащих. Киев готов отказаться от газовой сделки с Россией или пересмотреть ее условия.
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что в кулуарах Государственной Думы готовится законопроект, отменяющий запрет на совмещение занятий депутатской деятельностью и бизнесом. Тему обсуждаем с Виктором Пахмелкиным, независимым депутатом Государственной Думы. Добрый вечер, Виктор Валерьевич.
Добрый вечер.
В свое время вы были автором поправки, которая исключает не только право для депутатов занятий бизнесом, но и даже их участие в коммерческих структурах на общественных началах.
Да, именно так. И для меня вопрос разделения власти и собственности, бизнеса и политики просто принципиальный. С моей точки зрения, очень многие беды нашего государства идут от того, что этот запрет фактически не соблюдается и игнорируется. Но, по крайней мере, до сих пор это делалось, может быть, не столь явно, и депутаты стыдились откровенно это говорить. Сейчас фактически пытаются легализовать то, что существует на практике, чтобы люди, находящиеся во власти, могли к своим властным полномочиям еще и присовокуплять собственность, присовокуплять бизнес и пользоваться как положением во власти, так и положением в предпринимательской среде. С моей точки зрения, это такой законченный государственно-монополистический капитализм, который будет означать, что общество и власть разведены окончательно, что во власть будут приходить только исключительно богатые люди, и, по сути, это такое торжество олигархии, с которой якобы нынешняя власть на словах долго и упорно боролась.
А чем вы объясняете нынешнюю инициативу, говорят, что она исходит от вице-спикера Челенгарова, отменить этот запрет именно в нынешних условиях для депутатов этой Думы?
Ну, такое ощущение у «Единой России», а господин Челенгаров представляет именно эту партию, что они сегодня могут все себе позволить, у них там 300 с лишним голосов, и вот поскольку именно в этой фракции очень много людей, которые, вопреки закону, продолжают заниматься предпринимательской деятельностью, очевидно, господин Челенгаров именно их интересы и настроения и выражает, рассчитывая одновременно и на поддержку правительства и президента. Полагаю, что депутаты, не входящие в эту фракцию, не поддержат данный законопроект, но что касается самой «Единой России», они будут ждать заключения президента. Если такая договоренность нет, не уверен, потому что в противном случае этот проект был бы внесен президентом Путиным. С другой стороны, Челенгаров один из членов руководства «Единой России», и вряд ли он действует без согласования с остальными членами верхушки этой партии.
А кого-нибудь из бизнесменов приходилось когда-нибудь в депутатской неприкосновенности? Вот был Борис Березовский, был депутатом, он сам, правда, добровольно сложил. Вот Мавроди, я помню, просто вы лишили неприкосновенности, его все-таки арестовали. В каком смысле вот совмещать бизнес и депутатство, если есть такая все-таки вероятность попасть под суд?
Тут, понимаете, неприкосновенность – это одно, хотя само по себе тоже очень важно. Проблема в другом, что человек, имеющий деньги, оказывает влияние на власть, безусловно. Человек, имеющий деньги и положение в этой власти, у него тройной как бы ресурс влияния. И дальше, так сказать, естественно, тому бизнесу, который этот депутат представляет, оказывается максимальная преференция. Я, в общем, вспоминаю, как ведут себя представители газового комплекса, нефтяного комплекса и в предыдущих составах Государственной Думы, и в этой. Это активный лоббизм, причем, к сожалению, лоббизм непрозрачный, как это во многих других странах. Мы нет закона специального об этом. И как только возникает угроза принятия решения, которое противоречило бы интересам этого крупного направления в бизнесе, тут же происходит определенная атака на депутатский корпус, на правительство. И если ты еще одновременно имеешь сам эти полномочия, то, конечно, такая атака становится гораздо более эффективной. То есть, с моей точки зрения, соединение власти и бизнеса ведет к монополизации и политики в руках одной политической там, или экономической силы, и одновременно монополизация предпринимательской деятельности, поскольку конкуренты, не имеющие такого представительства власти, конечно, оказываются в гораздо более худшем положении.
Георгий Сатаров, заместитель председателя антикоррупционного комитета, напоминает о том, что олигархи всегда обходили запрет на подобное совмещение.
Совмещение депутатской и предпринимательской деятельности – это такой классический конфликт интересов. И в мировой практике парламентаризма это такая стандартная вещь, такого рода запрет. В том числе есть такая распространенная форма бизнеса, как торговля своими депутатскими полномочиями. Ну, конечно, такого рода запрет входили. И то, в общем, Березовский шел не для того, чтобы укреплять собственный бизнес. У него, помимо этого, были лоббистские возможности. Он шел скорее для политической самореализации. Это для него было важнее. Поэтому он скорее исключение, чем правило.
Тогда в прошлую Думу, кроме Бориса Березовского, избирался еще Роман Абрамович. Вот он тоже иллюстрирует вот этот вот пример. Ну, как бы в обход закона совмещение губернаторской деятельности с предпринимательством.
Да, это, конечно, один из самых ярких, откровенных примеров. Ведь когда говорят, что вот Абрамович купил Челси, это очень плохо. В конце концов, любой бизнесмен вправе вкладывать свою прибыль, куда он хочет, и его дело там. Беда не в этом. Беда в том, что покупать Челси не имеет права лицо, занимающее государственную должность. Заниматься бизнесом такое лицо не имеет права. А господин Абрамович занимает такую должность, он губернатор одного из субъектов Российской Федерации. Прямо черным по белому в законе это написано. Вот это не останавливает, к сожалению. И на это закрывает глаза, собственно говоря, никто не пеняет. Даже в обществе, честно говоря, больше всего возмущает как бы объект вложения средств Абрамовича, а не то, что он при этом еще и нарушает закон. Вот, к сожалению, терпимость, а это, в общем, такое яркое проявление коррупции, вот соединение власти и собственности, бизнеса и политики в одном лице, в одном статусе, это, к сожалению, все-таки не вызывает, мне кажется, адекватной реакции в обществе, и пользуются этим те как раз люди, которые нарушают подобного рода запреты.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с депутатом Виктором Пахмелкиным обсуждаем инициативу отмены запрета на совмещение занятий депутатской деятельностью и бизнесом. Предприниматель Борис Березовский, в прошлом депутат Государственной Думы, считает отмену запрета признаком разложения власти.
Те, кто представляет власть, ни в коем случае не должны напрямую, я подчеркиваю, напрямую вмешиваться в хозяйственную деятельность. В противном случае, безусловно, это уже неравноправное лоббирование. Ну хорошо, ну еще одно доказательство того, что Россия катится в пропасть.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с депутатом Виктором Пахмелкиным обсуждаем возможную отмену запрета на совмещение занятий депутатской деятельностью и бизнесом. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Действительно, интересный вопрос сегодня, такая тема. Вот. Ну, я так подумал, думаю, зачем же депутатам, это мне реплика сначала, депутатам заниматься бизнесом, когда у них и так все есть. Личный автомобиль, хорошая по меркам России зарплата. Вот. И как бы вот было бы интересно было. Депутат, черточка, бизнесмен. Ну, это было бы, да, как говорится, пускай пирожные печет пирожник, а сапоги точает сапожник. И вот мне по этому поводу как бы вопрос к депутату Похмелкину. Как вы думаете, можно ли быть еще депутату и бизнесменом? Вот, пожалуйста, ответьте.
Ну, как правило, обратная зависимость. Бизнесмены становятся депутатами, да. Не наоборот.
Ну, в общем, ну, как раз я... И не случайно мы начали с моей поправки, я как раз считаю, что депутат не имеет права быть бизнесменом, что это есть нарушение принципа разделения властей, это монополизация власти экономической и политической. А если говорить о различных депутатских привилегиях, которые установлены за счет бюджета, то я тоже согласен, что они чрезмерны, что они непрозрачны, к сожалению. И это тоже, в общем, вызывает справедливое негодование в обществе. Правда, давайте скажем прямо, что когда говорят, депутаты имеют автомобили, тут надо тоже разобраться. Закрепленный служебный автомобиль имеют не все депутаты, а только депутатская парламентская верхушка, то есть это руководитель, председатель Думы, его заместитель, руководитель фракции, председатель комитета. Вот. Но, конечно, просто многие депутаты имеют свои личные машины, они имеют право на эти личные машины поставить специальный номер государственный с флагом. Вот. И редко кто этим не пользуется. Сейчас я не пользуюсь, потому что являюсь борцом, как бы непримиримо со всеми этими привилегиями. Вот. Но подобного рода злоупотребления немало еще и по другим линиям. Но все-таки за все это каждый конкретный налогоплательщик может с депутата спросить. И, в общем, потому что бюджет – это дело как бы общегосударственное. Вот. Что же касается бизнеса, то вот здесь проконтролировать даже формальной возможности нет. Потому что, извините, там есть коммерческая тайна, есть конфиденциальная информация. Бизнесмен определенным образом защищен от общественного контроля, поскольку это специфический вид деятельности.
Но декларацию о доходах должен представлять.
Декларацию о доходах, конечно, ну, и налоговую декларацию представляет, но и там и лица, занимающие госдолжность, должны ее представлять. Но дело в том, что депутат, занимающийся бизнесом, конечно, прикрывает свой бизнес. И не случайно, даже посмотрите, сейчас вот органы власти на местах. Проходят выборы, скажем, самый нижний уровень. Органы местного самоуправления города, там, областного центра. На сегодня, утверждают смело, потому что изучал вопрос, 90% с лишним депутатов там, городских дум – это предприниматели. Спрашивается, для чего они туда идут? И почему, так сказать, не пускают туда людей других профессий, других социальных групп и слоев? По простой причине, это не очень скрывает. Им плохо живется в бизнесе, если они не выстроили отношения с властью. А их гораздо легче выстраивать, если ты сам в эту власть внедрился. То есть депутат, предприниматели идут во власть еще и для того часто, чтобы, как уже было правильно сказано, чтобы обеспечить себе лучшие возможности для лоббирования. Это, конечно, совершенно ненормальное общество, не должно этого позволять. Развитое общество, которое должно защищать себя от злоупотребления со стороны и власти, и бизнеса.
Депутат-коммунист Алексей Кандауров, бывший руководитель аналитического управления компании ЮКОС, считает существующий запрет справедливым.
Я могу сказать, что вот я, как владелец некого пакета акций, я его отдал в доверительное управление, никакого отношения не имею к бизнесу. Поэтому любой законопослушный депутат, он должен это сделать. А если есть таковые, которые так не делают, то к ним должны применяться меры, которые предусмотрены законом. Но для Березовского возникли проблемы, поскольку он вошел в конфликт с президентом Путиным. Для Абрамовича такой опасности никогда не существовало и не существует, потому что он один из ближайших к Путину человек.
Слушаю вопрос от Надежды из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Виктор. Вообще-то хороший очень закон, и, как известно, 98, наверное, процентов все бизнесмены. Скажите, пожалуйста, ведь это не очень просто будет расстаться с таким портфелем, багажом, с таким хорошим, с налаженными связями и прочее. Как это будет осуществляться? Вот не на бумаге, а на самом деле. Спасибо.
Да, но только все наоборот. Пока существует запрет, а нынешний закон его отменяет. То есть, наоборот, не расставаться придется с багажом, а его накапливать.
Да, накапливать. Вопрос именно так надо интерпретировать. Как реально обеспечить запрет заниматься бизнесом?
Пока, конечно, он существует.
Да. Здесь нужна политическая воля. Политическая воля государства, правоохранительных органов. Нужно, конечно, отменять или ограничивать существенно депутатскую неприкосновенность. Это то, с чем я давно говорю. К сожалению, сожалению, это в руках парламента сегодня. Но, в общем, вот если говорить про рынок сегодняшней российской ситуации, нужен один решающий факт. Нужна воля руководства, высшего руководства страны, то есть президент. Что президент, располагая сегодня колоссальными полномочиями и огромным доверием людей, вполне в состоянии решить эту проблему. Как он решает все остальные. Там он захотел отменить выборы губернатора, он их отменил. Захотел отменить выборы депутатов, однопадальников, отменил. Захотел запретить все референдумы, сделал это. Захотел ограничить в правах некоммерческих организаций, добился. Поэтому никаких проблем нет. Надо поставить задачу добиться того, чтобы депутаты перестали, и чиновники, кстати, не только, перестали заниматься предпринимательской деятельностью и наказывать тех, кто этот запрет нарушает, хотя бы отлучением от должности. Не надо там дальше, не надо тюрьму обязательно сажать. А наиболее злостные, конечно, наказывать и строго. Пока наказаны у нас, мы видим, некоторые предприниматели, которые, в общем, прямо, скажем, государственной должности не занимали. Но крупные чиновники и депутаты, которые на глазах у всей страны нарушают эти запреты, увы, не то что безнаказанно остаются, а наоборот, поощряются.
Да, но если бы речь шла о депутатах-оппозиционерах, но сейчас же нет ни СПС, ни Яблока в Думе, поэтому если президент за это возьмется, то пострадают депутаты прокремлевской «Единой России».
Вы знаете, это так, но Рябикин все равно должен сказать, когда были СПС и Яблоко, скажем, фракции СПС были, люди, которые все равно откровенно занимались бизнесом, никаких проблем у них с законом тоже не возникало. Поэтому здесь надо сказать, что власть, в общем, щепетильно относится к самому факту этому, и поэтому даже депутатов, вот скажем, Владимир Дубов, который потом преследовался довольно вместе с Михаилом Ходорковским, пока он был депутатом Госдумы, никто его ни за что не преследовал. Все, так сказать, проблемы у него начались, когда он перестал быть депутатом, и его исключили из списков «Единой России» как кандидата на депутата Думы 4-го созыва.
Слушаем вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи всем. Я вот единственное, что хочу сказать, что раньше, когда люди вот играли в карты и думали, эх, знать бы прикуп, жил бы в Сочи. Сейчас, в общем-то, депутаты и все наши правители, в общем, они торгуют инсайдерской информацией. И, в общем, самое большое богатство, и все создается за счет этой информации. Но мы сейчас распростерли свои руки и дальше. Мы сейчас вот Шрёдера привлекаем, министра экономики Соединенных Штатов бывшего. А недавно я видел по телевизору, по Первому каналу, как евреи очень сильно жалуются, что наши депутаты и министры практически коррумпировали Израиль и практически уничтожают огромными деньгами его. Это так или нет? Спасибо.
Ну, сразу несколько вопросов.
Ну, вы знаете, по конкретным фактам, конечно, не могу судить. Есть презумпция невиновности, нужно как бы приводить серьезные доказательства. Но вот по тому, о чем мы говорим, то, что многие депутаты и чиновники совершенно спокойно и почти что открыто совмещают свою государственную деятельность с предпринимательской, эти факты достоверны. Ну, скажем, есть такой депутат Владимир Груздев, 7-й континент, фирму «Москвичи» ее знают, он возглавлял. И вот даже будучи депутатом, он дает совершенно спокойное интервью одной из федеральных газет, где говорит о перспективах развития этого предприятия, в чем говорит, мы вот собираемся то-то сделать, будучи депутатом, нисколько, в общем, не стесняюсь. Это факт, так сказать. Вот, пожалуйста, судите сами, как это происходит. Есть там депутат, скажем, от какого-то северной территории, не помню какой, который, как выясняется, владеет контрольным пакетом акций на одном из предприятий, входящих в мой округ. И он тоже ко мне подходил как бы, с проблемой этого предприятия. Вот. Это факт, который я наблюдаю едва ли не каждый день. И вот здесь не надо каких-то больших исследований про кто там Израиль, не Израиль коррумпирует. Вот, конкретные вещи, конкретные нарушения закона. Кстати, все время в Думе 3-го созыва, я помню, в отношении Черномырдина было такое, Совет Думы рассматривал вопрос, там по инициативе каких-то депутатов, коммунистов, что ли. Черномырдин пришел в Думу, избрался, и короткое время был депутатом. Вот. Одновременно возглавлял Совет директоров «Газпрома». Вот возникла проблема, и, кстати, Черномырдин, надо сказать, из депутатов ушел. Ушел с депутатов Виктор Геращенко, когда возглавил Совет директоров ЮКОСа. То есть так поступил честно. Шохин ушел из депутатов, Александр, после того, как занялся бизнесом. То есть есть люди, которые закон действительно соблюдают и не совмещают одно с другим. Но многие, которые, может быть, не столь заметны, вот они не так на виду, как перечисленные мной мои бывшие коллеги, они, в общем, пользуясь тем, что и государство, и общество, к сожалению, на это плохо реагируют, они продолжают вот такие функции совмещать.
Депутат ЛДПР Алексей Митрофанов часто наблюдал в Думе несоблюдение существующего запрета.
Конечно, практически депутаты-бизнесмены имели возможность обходить возможный запрет, когда доверяли ведение дел своей супруге или детям, или близким знакомым, но фактически они руководили этими предприятиями, все это знали. Но по документам они передавали бумаги в трастовое управление. Березовский и Абрамович были не просто олигархами и бизнесменами, они были вовлечены в большую политику. Они были частью кремлевской системы власти и прекрасно понимали, что на их уровне игра идет очень серьезная и большая, и депутатская неприкосновенность их не спасет.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему вы думаете, что что-то тут может поменяться? Мне кажется, что в России как таковой бизнеса еще четкого нет. Вся собственность пока еще продолжает распределяться. Еще власть вызывает деньги. Есть власть, появляются деньги. Обратное не работает. Вы можете иметь сколько хотите денег, где-то вы их намоете, но вас легко их отымут.
Ну, имеет в виду, друзья слушатели, что многие депутаты, даже вот еще, мы помним, народных депутатов СССР и РСФСР, стали со временем состоятельными людьми.
Ну, проблема, конечно, есть, безусловно, поэтому мы о ней и говорим. Но весь вопрос сейчас, мы хотим сохранить эту систему там на долгие годы для наших там детей, внуков и так далее, или все-таки мы со временем хотим стать более цивилизованной страной, где, как правильно сказал Георгий Сатаров, эти запреты на совмещение бизнеса и политику не только установлены, но, в общем, и соблюдаются. И не дай бог, если политик будет увлечен в том, что он занимается бизнесом. В общем, сразу скандал, который и для него, и для его партии, и очень много неприятностей. Здесь должно меняться все. Должно меняться, прежде всего, общество и отношение в нем ко всем этим процессам. Вот должен меняться и бизнес, должна меняться власть. Но для того, чтобы эти изменения начались, надо, чтобы кто-то эту проблему ставил, чтобы кто-то говорил, что это неправильно, это нетерпимо, этого нельзя допускать. А сейчас нам вместо того, чтобы идти вперед и хоть помаленьку начинать соблюдать установленный запрет, нам предлагают этот запрет отменить. То есть возвратить нас на несколько шагов назад. Вот с этим, конечно, согласиться невозможно. И здесь, если не будет жесткой реакции общественного мнения, я очень боюсь, что те депутаты и представители власти, и общества, которые выступают против, просто останутся в меньшинстве, и, соответственно, решения непопулярные и неправильные будут, тем не менее, приняты.
Слушаю вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос депутату Похмелкину. Зарплата депутата где-то 17 тысяч, да? Получают они где-то 3, до 100 тысяч даже, больше там по разным сведениям, вот по прессе судя. Значит, почему вот эта черная касса существует? Я не против, пускай они получают, к примеру. Но четко должно, значит, если они получают 17, значит, должны 17 получать. Если они получают... Чтобы это было законно.
Угу. Меня тоже это всегда как бы возмущало и вызывало недоумение, что есть вот как бы оклад, и есть масса надбавок. Ну, кстати, не только у депутатов, это и у всех чиновников. Кстати, ну, вот эта ситуация с 17 тысячами, она после того, как началась монетизация льгот для всей страны, она была распространена и на депутатов. Но если в ходе монетизации ветераны, инвалиды, там, пенсионеры получили крохи, в общем, то депутаты получили существенно. Сейчас зарплата уже не 17 тысяч рублей базовая, так сказать, а она уже, так сказать, на руки где-то получается до 70 с чем-то тысяч рублей. То есть, в принципе, пожелание радиослушателей в этом смысле выполнено. Но у меня другое. Вот, скажем, в Англии, я это хорошо знаю, изучал специально, зарплата рядового полицейского, там, скажем, в городе Лидсе, выше, чем зарплата члена палаты общин. То есть, чем зарплата, вот, по нашей аналогии, депутата Государственной Думы. И это считается нормальным, с этим согласны и полицейские, и парламентарии, и общество в целом. Ну и сопоставьте у нас зарплату. Есть, что рядового милиционера, а там даже начальника отдела, работающего на земле, там, и депутата. Вот это, конечно, несправедливо.
Напомню, что у нас в студии депутат Виктор Похмелкин. Обсуждаем идею запрета, отмены запрета на совмещение депутатства и бизнеса. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 своих военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта трех российских офицеров-миротворцев. Глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева готова подать в суд на Леонида Рошаля. Рошаль, выступивший свидетелем на бесланском процессе, заявил, что некоторые присутствующие в зале устроили суд над ним и пытались превратить процесс в политическое шоу. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток» во вторник вечером, погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акций протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. Против палестинской автономии во главе с Хамас могут быть введены санкции, если группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в Вашингтоне министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Птичий грипп добрался до Африки. Первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса представляет смертельную опасность для человека. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. По новым правилам разговор будет оплачивать тот, кто звонит. Верховный суд России утвердил приговор Ислану Мукаеву, который принял участие в убийстве российских военных в 1999 году. В прошлом году Верховный суд Дагестана приговорил Мукаева к 25 годам заключения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии Виктор Пахмелкин, независимый депутат Государственной Думы. Обсуждаем идею отменить запрет на совмещение занятий депутатской деятельностью и бизнесом. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян против совмещения депутатами двух функций.
Очень важно плотнее законодателям заниматься законотворческой деятельностью, потому они и называются законодателями. А не влезать в бизнес в качестве представителей или иные какие-то функции на себя наворачивать, или, соответственно, находить себе другие, более привлекательные сферы деятельности.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к Виктору Пахмелкину. Слияние власти и бизнеса приведет к тому, что государство стянет некой частной лавочкой, да? Этой частной лавочке не нужно будет ни образования, ни медицины, ни возрождения страны в конечном итоге, да? Она будет жить по принципу «после нас хоть потоп», да? Вот. Не кажется ли вам, что для России это закончится просто крахом?
Спасибо. Вот очень хорошо, по-моему, два подряд высказывания, они взаимно друга дополняют. С одной стороны, как господин Тасунян сказал, такое слияние приводит к, в общем, коррозии в бизнесе, то есть начинают туда влезать люди, облеченные властными полномочиями, вместо того, чтобы заниматься своим делом. А с другой стороны, государство начинает превращаться в частную лавочку. Вот я готов подписаться под этим выражением. И действительно, ведь смысл политической деятельности государства в том, что человек выражает интересы не только там бизнеса, пусть даже этот бизнесмен и финансировал политическую партию, а все равно более широкого круга избирателей, обязательно. Иначе у страны нет перспективы, иначе, так сказать, все получается одностороннее. Потому что в конечном счете любой политик должен действовать в интересах тех социальных слоев, которые составляют большинство. Тот самый средний класс, о котором мы говорим. А средний класс – это совсем не обязательно бизнес. И, по крайней мере, не крупный бизнес. Вот. Тогда как именно крупный бизнес наибольшие щупальца и в политику, и в государственную сферу и направляет. Вот. Поэтому я согласен, что если это не пресечь, если не поставить этому заслон, в конечном счете страна потеряет перспективу. И еще одна вещь. Новым свежим людям в государственном управлении просто не пробраться, не прорваться. Это еще в условиях, когда отменяются выборы одни за другим, когда ограничивается круг людей, способных проникнуть в эту сферу. Эту возможность остается только у крупных чиновников и у крупных бизнесменов, которые образуют неразрывный альянс. А тем же самым врачам, учителям, там, независимым юристам, экономистам и прочие категории граждан уже туда не прорваться и не попасть. А значит, извините, одни и те же люди, стагнация, консервация и отсутствие свежей крови и перспектив. Самое страшное, что вообще может ожидать государство. Абсолютно согласен с постановкой вопроса, она углубляет тот разговор, который мы ведем сегодня.
Ну вот если наши депутаты, они бизнесмены в первом поколении, то, например, на Западе, где-нибудь в Америке, в Италии, это уже потомственные миллионеры, это не мешает им заниматься государственными интересами?
Ну, дело в том, что они, может быть, и были когда-то бизнесменами, но, уйдя в политику, они меняют профессию и начинают заниматься профессиональной политической деятельностью. Да, они люди состоятельные, и проблема не в том, что там они должны быть бедными обязательно. Нет. Проблема в том, что они реально этим бизнесом уже больше не занимаются. Они избавляются, продают его и так далее. И не дай бог, если их поймали на том, сами ли они, через своих там родственников, если они оказывают предпочтение какой-то из компаний. Скажем, все знают в Америке, кто поддерживал там Буша или кто поддерживал его оппонента на последних выборах.
У Коля были неприятности,
да,
когда его поддерживали.
Да, да, да. Но не дай бог, если выяснится, что Буш после победы начинает отдавать предпочтение тем компаниям, которые его поддерживают. Все, это же считает, что человек перестанет президентом. Совершенно правильно вы говорите. У Коля огромные неприятности. И, кстати, у его партии большие неприятности.
Но уже, правда, после ухода
в отставку. Ну, после ухода. Не всегда это просто можно выявить. Но так или иначе, это повод для большого скандала на Западе. У нас, к сожалению, это вот так вот. Ну, в кухонных разговорах, конечно, люди осуждают. Но пока как, так сказать, факт, который бы заставил представителей власти реально считаться с негативными оценками, пока это, к сожалению, еще отсутствует.
Слушаем Георгия Георгиевича, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, Владимир. Подняли очень и очень важный для народа вопрос. Итак, зарплата депутата в районе 100 тысяч, а учителя 5 тысяч. Так вот, не кажется ли вам, что с введением этого разрешения степень эксплуатации депутатами своего родного, как говорится, народа, еще более только возрастет?
Конечно, это безусловно так, именно поэтому я и выступаю против. Только у меня единственная ведь просьба к избирателям. Вот эти самые депутаты пресловутые, о которых мы все время говорим, они не с неба падают. А их там не кто-то придумает. Так, в общем, честно говоря, выбираете вы, уважаемые избиратели, радиослушатели. По крайней мере, большинство. И что бы там ни говорили, я, как, наверное, уже поняли слушатели, или, может быть, знают и раньше, я оппонент нынешней власти, так сказать, не вхожу во фракцию «Единая Россия», выступаю по очень многим вопросам против того, что они говорят и делают. Они, наоборот, блокируют мои инициативы. Но я, тем не менее, не согласен с теми, кто говорит, что «Единая Россия», Путин, там, нелегитимна у власти. Нет. Их поддержали на выборах все-таки большинство, там, Путин абсолютное большинство, Единая Россия относительное большинство, но все-таки большинство народа поддержало. И пока не научилось спрашивать с тех, за кого избрали, а почему так вы себя ведете? Ведь все, вот о чем мы сейчас говорим, инициируется партией власти и ее представителями. Поэтому давайте каждый должен нести ответственность за свое, избиратель за свой выбор, а депутаты перед избирателями, если они что-то пообещали, так сказать, и от своих обещаний отказываются, отклоняются. Поэтому, кажется, вот этот уровень ответственности, чувство ответственности должно быть выше в обществе. Тогда оно, вне всякого сомнения, будет выше и в парламенте, и в государстве в целом.
Ну да, но можно по-разному на эту проблему взглянуть. Вот радиослушатель сказал, что увеличится число эксплуатируемых, а некоторые могут это представить так, что увеличится число рабочих мест, создаваемых депутатами. Ну, то есть они...
Да. Ну, да, но по любому случае, если вы не согласны с этой линией... Учитывайте это, когда вы отдаете свой голос на выборах. Вот, собственно, и все. И тогда ситуацию можно изменить, я вас уверяю.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, насколько я понимаю, этот принцип разделения коммерческой и депутатской деятельности сейчас распространяется на депутатов всех уровней, а также и на госслужащих. Ну, по крайней мере, так это в Белоруссии происходит. Если сломать этот принцип в отношении депутатов Госдумы, можно себе представить, так, что случится, если этот принцип будет нарушен и вниз, так сказать.
Ну, вот он именно вот начинается...
Тут не совсем так. В отношении госслужащих, да, этот запрет существует, но в отношении депутатов, скажем, законодательных собраний субъектов федерации и депутатов органов местного самоуправления этого запрета нет. Что, кстати, на мой взгляд, неправильно. Там ведь дело в том, что депутаты Госдумы, члены Совета Федерации обязаны исполнять свои обязанности на профессиональной основе. А вот в законодательных органах субъекта федерации там можно это делать на общественных началах. Но если на общественных, не получая зарплату, значит, в принципе, можешь при этом заниматься бизнесом. Вот я считаю, что это, конечно, дает возможность монополизации законодательного органа субъекта федерации крупным крупными предпринимательскими структурами. И посмотрите просто на состав этого депутатского корпуса. Вот по моей родной Пермскому краю, там представитель, скажем, «Газпрома» обязательно присутствует у лидеров, «Лукойла», крупнейшая нефтяная компания, там «Уралгазсервис», значит, «Уралсвязьинформ», то есть все крупнейшие, «Уралкали», монополии, крупнейшие предприятия, обязательно в законодательном собрании представлены. А, конечно, там представителям образования, науки, здравоохранения место практически не находится. Я не за то, чтобы там был перекос какой-то, но просто, извините, когда все в руках крупного бизнеса и крупнейшие комитеты возглавляют, то неясно, что такие законодательные органы начинают работать односторонне, мягко говоря.
Член Совета директоров концерна ЮКОС Евгений Соборов считает инициативу отмены запрета отчасти логичной.
Ну, я вообще против, так сказать, участия государства в бизнесе. И любое участие государства в бизнесе, оно вызывает массу вопросов. Поэтому будут ли представителями государства представители правительства или представители депутатского корпуса, это не столь важно. Если сохраняется государственное участие в бизнесе, то кто-то должен представлять там государство. Насколько, так сказать, это опасно в коррупционном смысле? Да, конечно, это опасно.
Если кто-то должен представлять государство, я вообще считаю, что государственное участие должно быть минимальное в бизнесе вообще. Ну уж если такое случилось, это должны быть специальные люди, которые профессионально это делают, получают от государства за это зарплату и не совмещают эту деятельность ни с одной другой. Когда же представляет государство чиновники администрации президента, министры или их заместители, депутаты, извините, но это, конечно, прямая коррупция, и ни о чем другом говорить нельзя. Человек должен заниматься сугубо представительством интересов государства в этом бизнесе и ничем иным. А здесь и одно, и другое, и третье. Вот с этим, конечно, согласиться ни в коем случае нельзя. Специальные чиновники, менеджеры, отвечающие перед государством за то, как они представляют его интересы, там, скажем, в РАУЕС, в «Газпроме», там, в каких-то нефтяных компаниях и так далее. Ни в коем случае этот вид деятельности не должен соединяться с другой государственной службой или депутатской работой.
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, хорошо, когда в политику приходят люди из бизнеса, из всех слоев общества, представляя таких профессиональных людей, но они должны приходить в политику, я считаю, для того, чтобы создавать законы, которые развивают эти взаимоотношения бизнеса и, ну, и социальную сферу, должны как бы все четко изменения и улучшения ее находить. Но да, эти люди должны быть государственными, но никак ни в коем частными моментами озабочены. А это упирается все в нашу нравственность. Нравственность наших многих депутатов, она, извините, очень как бы на низком уровне. И прав, наверное, Ларионов, когда сказал, что поводом его отставки является превращение нашего государства в корпоративную частную собственность.
Ну что ж,
можно. Ну, очень точно. Только вот насчет нравственности я совсем не собираюсь оправдывать депутатов. Только опять же, депутат — это некое зеркало. Оглянитесь вокруг себя, все ли, так сказать, нравственно и хорошо в обществе, так сказать, там, в каждой отдельной семье и так далее. Тогда мы поймем, почему такое происходит и в парламенте. В парламент ведь избирают не лучших, а себе подобных. Вот тут просто это надо понять. И поэтому там примерно так и распределено, как и в обществе. Точно так же и в Государственной Думе. То есть я еще раз просто хочу обратить внимание радиослушателей, что Государственная Дума избирается ими самими, а не кем иным. Поэтому, в конце концов, за состояние депутатского корпуса, наверное, спрашивать надо в том числе и с самих избирателей.
Да, но избиратели избирали Думу, зная, что бизнесмены перестанут быть бизнесменами, а сейчас они хотят вернуть себе это право.
Да, ну, скажем, в следующей Думе уже можно идти подумать, а все ли, если это важно для избирателей, все ли депутаты выполнили это, сказать, насколько они выполнили, перестали ли заниматься бизнесом и так далее. Я совсем не хочу оправдывать власть, упаси бог. Просто в данном случае еще подчеркнуть, что вот все мои доводы в Думе, обращенные к «Единой России», что, ребята, вот нехорошо, плохо, мне говорят, извини, ты тут один, ты независимый депутат, ты по округу избрался. За нас проголосовали десятки миллионов людей, как за политическую партию. То есть мы пользуемся доверием, а наш президент Путин, вот, который нас прикрывает, вообще, так сказать, большинство общества. Ну и что ты тут говоришь? За тобой там какие-то 500 тысяч человек, а за нами десятки миллионов. Извините, и этот аргумент преодолеть крайне тяжело. И пойди докажи, что ты в обществе, это другая картина и другое состояние умов. Когда на выборах вот таким образом происходит. Да, вы скажете, было манипулирование, были нарушения, конечно, были. были. Но вместе с тем, давайте тогда, если это значимо для общества, давайте тогда и думать, и барьеры какие-то ставить этому манипулированию.
Слушай, москвичку Лариса.
Добрый вечер. Я хотела задать такой маленький каверзный вопрос. Будет ли Путин выковыривать из рублевских пещер богатеньких чиновников?
Ну, это вообще вопрос, конечно, хороший. Я бы его тоже задал Путину. Правда, я боюсь, что я на него реальный ответ знаю. Но просто не по адресу. На мой взгляд, не будет, потому что давно уже начал бы выковыривать, если бы захотел. Ну, Путин, так сказать, изгнал там пару олигархов, которые пытались бороться вместе с ним. Еще парочку посадил. Остальным, в общем, ну, фактически предоставил карт-бланш. Так что номенклатурно-олигархический режим процветает, по-моему, при полной поддержке главы государства.
Член Совета директоров РАО ЕС России Леонид Гозман считает, что депутаты в случае отмены запрета нарушат принцип разделения властей.
Я думаю, что среди депутатов, которые поддержат эту идею, совершенно не обязательно все коррупционеры, совершенно не обязательно, хотя часть, конечно, коррупционеров, это понятно. Но, с другой стороны, сегодняшняя Дума настолько декоративна, она, в общем, настолько, так сказать, мало делает активно, да, что, в общем, по-видимому, часть депутатов считает, что, ну, сколько мы здесь все равно ничего не делаем, давай хоть в другом месте делом займемся.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Андрея.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Господин Пахмелкин, скажите, пожалуйста, а вот, ну, собственно, совершенно все понятно, что необходима законодательная база, которая препятствовала бы вот появлению этих всех негативных явлений и прочее, прочее. Но у нас же, как и во всем мире, законотворчеством занимаются депутаты. И каким образом можно заставить людей, находящихся на депутатских местах, принимать и разрабатывать законы, которые, собственно, их не устроят?
Угу. Спасибо, отличный вопрос. Здесь есть два канала влияния. Первый, как бы, прямой от общества идущий. Какими бы ни были депутаты, но если они хотят продолжить свою депутатскую деятельность, они понимают, что это зависит от избирателей, ну, в конечном счете. И если избиратели четко дают сигнал, что вот при такой позиции мы будем поддерживать этот депутатский корпус, а при иной не будем, депутаты будут влиять. Поверьте мне, даже самые далекие от публичной политики люди будут реагировать на такие вещи. Как-то, скажем, ну, даже самый недавний свежий пример. Монетизация льгот. Вынуждены были вносить коррективы под влиянием общественных протестов. Там некоммерческие организации приняли этот уродливый закон, но все-таки какие-то там изменения, поправки стали вносить. Там правила дорожного движения недавно приняли. Вынуждены были сейчас их приостанавливать под давлением общественного мнения. То есть есть этот канал, хотя он и свернут очень сильно. А второй канал – это сверху. То есть есть там президент, глава государства, мы в президентской, суперпрезидентской республике живем. Президент пользуется абсолютной поддержкой народа. Президент пользуется абсолютной поддержкой абсолютного большинства, извините за тавтологию, Государственной Думы. И в этом смысле ни одна инициатива президента до сих пор не была отклонена нынешним составом Думы. Ни одна. Значит, если бы на завтра президент внес бы предложение, так сказать, реализовать запрет, который сегодня существует в законе, и жестко наказывать тех, кто от него отступает, депутаты никуда бы не делись. Потому что, собственно говоря, сами по себе депутаты от «Единой России» без поддержки Путина, ну, фактически ничего особенного не стоит. Скажи, Путин, завтра других депутатов мне нужно, вот не этих. И, собственно говоря, наберутся быстренько, как это уже бывало в нашей истории. Вот. Вот если эти два потока, во-первых, наладить, во-вторых, соединить, депутаты вынуждены будут, даже вопреки собственным интересам, а точнее говоря, в соответствии с ними, потому что иначе они просто расстаются со своими мандатами, принимать непопулярные для себя решения. Увы, президент сегодня полностью его устраивает, видимо, та ситуация, которая сложилась с депутатскими привилегиями и с возможностью совмещения. Что касается общества, то сигнал оттуда очень и очень слабый. Он пока не доходит до депутатских ушей, во всяком случае, до парламентского большинства.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот у меня вопрос такой. А кто вообще сможет контролировать вообще, так сказать, такую нелегальную... Может контролировать такую нелегальную деятельность депутатов? Потому что, скажем, ну, масса людей, которые, так сказать, лоббируют там интересы там России, они имеют недвижимость в Абхазии, там кто-то там занимается лесом, кто-то там парк с банком там в Латвии. Получается, что хвост управляет собакой. Вот. Кто же сможет проконтролировать нелегальную деятельность?
Спасибо.
Комитет по регламенту Думский имеет какие-то полномочия?
Нет, конечно, дело тут не в полномочиях. Все-таки реально общество, конечно, контролирует. Ну, каким образом? Скажем, кто контролирует поведение конгрессменов Соединенных Штатов Америки? Прежде всего, их оппоненты из там, другой партии. И там депутаты, демократы, конгрессмены внимательнее смотрят, что там творят республиканцы. Если, не дай бог, что-то пришло, тут же парламентский запрос, комиссия, расследование, средства массовой информации, и пошло-поехало. То есть политическая конкуренция дает возможность реально через вот эти механизмы контролировать за властью. У нас, увы, сегодня делается все, чтобы эту политическую конкуренцию свернуть. Вот если нет выборов реальных, если нет противостояния на них политических партий, кандидатов и так далее, и в парламенте нет этого противостояния, оно декоративное, то начинается вот такие вещи и такого рода злоупотребления. То есть тогда и правоохранительные органы начинают работать активнее, потому что если они отвечают перед обществом реально, они начинают в том числе вскрывать эти злоупотребления, получают карт-бланш. А сейчас какой карт-бланш? Дает прокуратуре там расправиться с Ходорковским, ну, вперед.
Президент не знает, где он, в какой колонии находится.
Ну, может, он и не знает, конечно, но за ходом процесса следил очень внимательно, это что-то очевидно совершенно. И приговор-то в Кремле был написан. Нет ни малейших сомнений на этот счет. Я не к тому, что там защитить именно Ходорковского. Просто извините, такие же точно вещи творили и десятки других крупных предпринимателей. И они не то что безнаказанно, они находятся, в общем, в преуспевающем состоянии, потому что, как правильно тот уже радиослушатель сказал, они лояльны по отношению к власти. Вот это, конечно, совершенно ненормально. А опять же, наше общество на свертывание политической конкуренции почти никак не реагирует. Это считается, что чуть ли не нормально. И на вопрос о том, что вы хотите, демократии или там сильной руки, 60% недавно просто показал, сказали, хотим сильной руки. Тогда забудьте про общественный контроль, забудьте про депутатские привилегии, вернее, про отказ от них и так далее. Тогда вот эта все латиноамериканизация страны, которая сегодня вовсю идет, она будет продолжаться.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот
здравствуйте.
На Востоке говорят, нельзя в одной руке удержать два арбуза. Если у личности в Думе прорезался талант предпринимательской деятельности, пусть он этой деятельностью занимается, а политикой в Думе будет заниматься кто-нибудь другой, избранный народом.
Многие депутаты сняли себе полномочия.
Да, ну совершенно верно. Кстати, вот когда мне предприниматели возражают, говорят, ну как так, что мы не имеем права политикой заниматься, что запрет на профессию? Я говорю, нет. Просто я говорю, господа предприниматели, когда, вот, скажем, возникает у вас правовой вопрос, вы ведь что делаете? Вы ведь сами в суд не идете, вы юриста нанимаете, своей воли там или со стороны, но профессионалу поручаете. Когда у вас зуб заболел, вы же не сами рвете, вы к врачу идете. Так же здесь. Это отдельная и специфическая, очень сложная деятельность политическая, государственная, законотворческая. Она требует специальной профессиональной подготовки. Я, например, будучи там профессиональным юристом и парламентарием, никогда не возьмусь заниматься крупным серьезным бизнесом, потому что не чувствую себя подготовленным. Они почему-то считают, что к этому готовы. Они готовы к одному. Максимально защищать свои интересы, имея статус. Но к законотворчеству и к политической деятельности в самом широком смысле слова, они, конечно, абсолютно не готовы. И это правильно, это еще один аргумент в защиту той позиции, которую я сегодня отстаиваю, и которую хотят, в общем, разрушить вот авторы законопроекта, вносимого господином Челенгаром.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Галины Иосифовны.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, во-первых, конечно, в ужасе. Во-вторых, объясните мне, пожалуйста, что у нас за страна, куда мы вообще двигаемся, потому что у нас администрация президента вся в «Газпроме» и там в остальных структурах, то есть все бизнесом занимаются, депутаты сейчас начнут заниматься бизнесом. То есть, а кто работать будет в Думе и в администрации президента и так далее? И вообще, что это за бардак такой? Я никак не могу понять, куда мы движемся?
Да, многие в транснефти, роснефти.
Да. Сейчас... Ну, это, в общем, вот я уже сказал, если так сравнивать, то, конечно, такой латиноамериканский вариант с коррумпированным государством, с предельно монополизированной экономикой, с нестабильностью, конечно, в связи с этим, с социальным расслоением резким. Вот туда именно мы и движемся. Единственное, что пока спасает, это очень высокие цены на нефть, которые позволяют удерживать хотя бы относительную экономическую стабильность. Когда, если, не дай бог, они рухнут, в общем, все, вот, вся эта стабильность мгновенно обрушится. А политическая система, прогнившая, увы, не справится со всеми этими бедными потрясениями. Поэтому, конечно, пока не поздно, курс этот надо менять, но очень боюсь, что придется, видимо, это делать после 2007 года, и только если на то будет воля общества и воля народа и правильный выбор на следующих парламентских и президентских выборных кампаниях.
Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», отстаивший идею запрета на совмещение депутатской и бизнес-деятельности, считает, что его отмена – прямой путь к коррупции.
государственная власть полностью срослась с бизнесом, и сегодня не различишь, кто занимается предпринимательской деятельностью в обычном смысле слова, кто государственным управлением, кто политической деятельностью, как депутаты. И бизнес, и власть, и политика сегодня в России – это одно и то же. И это не может не привести к колоссальной коррупции, которая стала уже просто как неотъемлемая часть нашей жизни. Это даже уже не проблема, а просто вот образ существования.
Слушаю вопрос от Олега Евгеньевича из Санкт-Петербурга. Погромче.
Уважаемый депутат.
Да-да, пожалуйста, добрый
я
вечер.
Я хочу вам такой вопрос задать. Как вас устраивает то, что суд решил по алтайскому вот этому водителю, что его осудили на 4 года?
Это по вашей общественной деятельности.
Немножко в сторону. Ну, хотя, в общем, все равно связано. Я уже, так сказать, делал соответствующее заявление от себя и своего движения «Автомобилистов России». Конечно, нехорошо вмешиваться в судебный процесс, но да, тут совершенно откровенно, что Олег Щербинский отвечает за чужую вину. Что просто на него хотят повесить и списать, в общем, те безобразия, которые на дорогах творят водители номенклатурных автомобилей, со спецномерами, со спецсигналами и сановные пассажиры в этих машинах. Конечно, ну, понятно, жалко, погиб и Михаил Евдокимов, уважаемый человек, и его водитель. Но ясно совершенно очевидно, что решающая вина была именно на водителя машины бывшего губернатора Алтайского края. И если даже Олег Щербинский там в чем-то виноват и не справился с ситуацией, то его вина вторична. И приговаривать его к реальному лишению свободы на довольно большой срок за такое неосторожное деяние, конечно, ну... Я, как профессиональный юрист, могу сказать, что это приговор необъективный, несправедливый и слишком тяжелый. Поэтому, конечно, в данном случае сказался политический момент, в том числе, ведь и помните, президент Путин сказал, что еще не было процесса, еще только следствие, что он сказал, вот там эти праворульные машины, и по вине водителя погиб губернатор. В нарушении презумпции невиновности всего. И не было никакой серьезной общественной реакции. То есть вот где был заложен основа этого приговора. Поэтому для того, чтобы не повторять этого впредь, нужна другая судебная система, независимая. Нужно сделать так, чтобы никто, в том числе и президент, а может в первую очередь президент, не влиял на принятие тех или иных судебных решений. Тогда, может быть, и не было бы вот таких безобразий с правосудием, которые у нас сегодня происходят.
Итак, как вы считаете, какова будет судьба вот законопроекта об отмене запрета на совмещение этой деятельности, будь он принят вот на уровне Думы?
Вернусь к тому, о чем уже говорил. Если будет резкая и мощная реакция общества на это, и депутаты его слушают с одной стороны, и с другой стороны отрицательная реакция, хотя бы формально президентской стороны, то проект не пройдет. Если же ни того, ни другого не будет, он легко пройдет, и тогда вот будет следующая стадия. Если до сих пор эта коррупция, от которой говорил Сергей Иваненко, мой давний коллега и товарищ по думам предыдущих созывов, если раньше эта коррупция все-таки бы стыдливо прикрывалась и замалчивалась, то сейчас она просто перейдет в следующую фазу, абсолютно открытую, беззастенчивую. И в общем, это будет сделано только, повторяю, при попустительстве руководства страны и общественного мнения. Очень надеюсь, учитывая вот те звонки, которые сегодня были, что, по крайней мере, со стороны общества будет адекватная реакция на попытки господина Челенгарова и компании протащить столь непопулярный законопроект.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был независимый депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин. Обсуждали идею законопроекта, отменяющего запрет на совмещение занятий депутатской деятельностью и бизнесом. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
Российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шары. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».